В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На нашей программе «Простые вопросы повседневной жизни христианина». И в очередной раз Юрий Кириллович Сипко, пастор и служитель из России, ответит на вопрос нашего слушателя. И вопрос этот следующий. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. То, что говорится здесь о любви, по-моему, нельзя исполнить ни одному человеку. Какие-то отдельные ее свойства, да, и то только иногда возможно выполнить, но все? Нет, это не под силу нормальному человеку. Тогда что это? Только эталон для подражания? Юрий Кириллович, может быть, вы прочтете вот это описание любви, прежде чем отвечать?
Потому что... С удовольствием. Приветствую вас, приветствую, друзья дорогие. Вот я читаю 13 главу послания апостола Павла к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится». Вот такая песня о любви. Конечно, наверное, первая реакция будет именно такой. Да это невозможно. Это же такое всеобъемлющее описание совершенства, да? Собственно, любовь и есть это совершенство. Как Павел потом пишет Колоссянам, любовь есть совокупность совершенства, да? То есть все вот возможные нравственные категории, которые мы в своем обиходе используем, а в любви они все разрешаются. А потом он пишет к римлянам, например, «любящий другого исполнил закон». Поэтому, конечно, здесь есть и метафора, безусловно, здесь есть какая-то, может быть, гипербола. И надо заметить, что вот это его описание о любви, оно ведь является Коринфянам таким эпицентром всего послания, который вот в церкви в этой раздоры, в церкви этой, он их называет плотскими, в церкви в этой какое-то есть превозношение дарами Духа, как они считали святого, вот это вот, дар языка иного непонятного. Это люди, которые были в себе самих так вот превознесены, что Павла даже за апостола не почитали. И вот когда он все вот это письмо пишет, он приходит к этому совершенному дару, к любви, чтобы показать, ребята, все, чем вы хвалитесь, не имеет никакой ценности, если нет любви. Медь звенящая. Вы можете тут напророчествовать и все, и перевернуть весь мир вверх дном, нет любви. Это первое, что вот в этом тексте он ставит своей целью коринфян призвать к серьезному осмыслению своей веры, к оценке своих даров, которые реализуются в поступках. Каких поступках? Поступках, о которых он говорит, даже среди мирских стыдно говорить. Первая цель. Вторая, конечно, для нас, сегодняшних людей, это такой, безусловно, образец христианина, который ставит для себя, вот я бы даже так советовал, выписать все эти категории любви, о которых он здесь говорит. Любовь долготерпит. И на стеночку. Любовь долготерпит. Любовь милосердствует. И на стеночку. Любовь не бесчинствует, не завидует, не превозносит. Это такие вот тезисы, которые стоит для себя перед глазами, как маяки поставить, чтобы себя проверять. А как у меня в этом отношении? Потому что Павел, который говорит, я умерщвляю тело мое со страстями и похотями, и нам же он говорит, умертвите тело ваше. Он нам говорит, как нам теперь жить во грехах, если мы умерли для греха. Если мы умерли для греха, то мы воскресли для Христа и должны теперь эту любовь показывать. Как мы ее должны показывать? Мы должны показывать ее в каждодневном процессе погружения в эту любовь. Отказаться от такого для себя серьезного задания будет неверно. Когда апостол Иоанн пишет о любви, да, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивления за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вообще еще более высокое мерило, когда Иоанн говорит, показывая, Бог возлюбил и отдал своего единородного сына, чтобы мы имели жизнь через него. И он говорит, если он нас так любит, то мы также должны любить друг друга. Должны. Здесь уже императив, который исключает вот эту спекуляцию, должны или не должны.
Выбора нет, мы обязаны.
Выбора нет, мы обязаны. И в этом случае мне представляется 13 глава, это потрясающий такой, знаете, инструктаж, как же это именно любить, как эту любовь на деле осуществить. А вот так, милосердие проявлять, вот такую заботу проявлять, долготерпение проявлять, это все категории, относящиеся к этому совершенству любви. Я радуюсь, там какой-то там оболгал кого-то, и мой враг сегодня в поношении, не радуется неправде, а сорадуется истине. Это все такой вот категории нравственной, которая формирует личность. И мне лично оно помогает заметить вещи, которые я бы, походя так, и не заметил, а читаю вдумчиво, начинаю размышлять, а как во мне? Как во мне вот это вот все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Я всем верил, все меня обманули. И у меня уже больше нет к людям веры. Я уже больше не хочу их слушать. Обманут все равно. Даже есть такие убеждения, которые говорят, хочешь получить какую-нибудь пилюлю злую, сделай человеку добро. И он типа в ответ тебе. Есть такие убеждения. А любовь верит. А любовь надеется. Выглядит наивно, выглядит почти, что как бы это не все дома. Но она именно такая. Она отдает. Независимо от того, как в ответ получает. И тогда мне представляется, брат мой дорогой, и сестра, слушай, как он возлюбил нас, так и вы любите. И тогда мне представляют, ничего себе высота, какой он призывает нас уподобиться Богу в любви к этим людям, которые и враги, и подлецы, и вот такие скупердяи, и злодеи, и проливающие кровь. И тогда, может быть, только мы почувствуем, что это было значило, когда Христос на кресте говорит, прости им, отче, они не знают, что делают. Простая фраза превращается в настоящее выражение сущности сердца любящего, который я за них посвящаю себя, и вы также любите друг друга. Поэтому, видите, вот вопрос как бы такой, если не риторический, ну, как бы с таким ожиданием, что да, это просто дана нам такая красивая метафора, выполнить мы это все равно не можем. Нет, мы должны, потому что святые, да еще освящаются, мы должны.
То есть это даже не стоит ожидать от себя естественных чувств, что вот я буду любить, и... а ты должен работать над этим.
Вот именно. У нас есть ложное представление о любви как о чувстве, как о эмоциях. Но здесь не эмоции, здесь труд. Здесь труд души и воля, пораженная, порабощенная этой высокой вот христианской морали, которая подчинена. Вот почему вы распните тело свое со страстями и похотями, подчините Христу, как рабы Христовы. Любовь в этом случае... это просто такой глагол, который говорит о действии. Любовь – дело веры и труд любви. Павел пишет, Фессалоникийцам называет христианскую жизнь труд любви, не эмоции.
Смотрите, вот там есть такое «не раздражается». А что делать, если у человека раздражительный характер? Он прежде чем успеет принять какое-то решение, а здесь... решительно надо принимать какие-то так, действия, так. Он уже раздражается.
А он уже раздражается, да, и у меня такой характер. Да нет, у тебя должен быть характер Христа, потому что у вас должны быть те же чувствования, потому что мы преобразовываем себе его образ. Он поставил одних апостолами, а других евангелистами. Зачем? Доколе все придем в единство веры, в меру полного возраста Христова. И это значит, что если мы так и остались на уровне, что это мой характер такой, значит, мы и не умирали. Значит, мы и не порабощали свое тело. А почему он сотворил нового человека, который способен? Мы же ведь говорим о том, что Дух Святой нам дан, и Слово нам дано, как меч обоюдо острый, и нам дано благоволение Божие, чтобы мы имели эту силу скрутить свое «я» и сказать, не как я хочу, а как ты. Христос, да, в Гефсимане, не как я хочу, а как ты.
Вы затронули хороший вопрос, что Бог дал нам силу скрутить себя. Я вот размышляла недавно, в нескольких местах в посланиях сказано, что он действует в нас той же самой могущественной силой, какой воскресил Иисуса Христа. По-видимому, вот эта могущественная сила и нужна для того, чтобы скрутить себя, иначе этот монстр, который называется «я», с ним иначе не справишься. Только силой Божьей. То же самое там дальше в этой же главе написано, что «всему верит». Но так. У нас есть какой-то жизненный опыт, у нас есть знание, разум. Но как можно поверить, когда не верится? Например, я лично вот столкнулась с таким, Когда училась еще в колледже, была одна молодая женщина, ну, моя сверстница, девушка, которая каждый раз занимала у меня деньги и говорила: «Я тебе верну». Жила на стипендии, жила от стипендии до стипендии. Эта женщина, девушка, никогда не возвращала мне денег. Но в очередной раз нужно было поверить, что она поверит.
Она обещала.
И я не верила. Но как же вот в этой ситуации нужно всему верить? Всего
вы знаете,
надеяться.
Это очень вы задали вопрос такой существенный, потому что когда вы его задаете, я сразу подумал, ведь вот существуют люди, ну, как бы с научным авторитетом, говорящие, что Бога нет. Как же верить?
Да.
А существуют люди, которые говорящие, что никакого воскресения мертвых нет. Как же верить? Поэтому всему верить в этом смысле, конечно, такой, мне кажется, гиперболический глагол здесь, который, главное, говорит о той открытости. Всего надеясь, все покрывает. Это в христианской жизни, вот в этом отношении с Господом Богом, в таких именно в церковных отношениях. Но есть и враги, которые приходят, чтобы нас уловить. Есть враги, которые хотят нам подстроить ловушку, есть враги, которые буквально нас вот искушают. И, конечно, здесь уже речь идет не о вере, а в эту ложь, да? А речь идет о вере в истину, которая нас сохраняет как раз от обольщения, от лжи. Вот эта любовь, которая соединяет нас с Господом Богом в наших помышлениях и в действиях. Как быть в таком случае? Ну, написано, обличать надо неправедного, не участвовать в делах тьмы, надо обличать их, и я считаю, что в такой ситуации будет более правильным сказать, что, дорогая, давай так с тобой договоримся, есть у тебя нужда, у тебя есть, безусловно, какие-то, возможно, проблемы, если у меня есть возможность, я тебе помогу, но давай договоримся так, не ври, что ты отдашь. Ты не отдала раз, ты не отдала два, ты не отдала три. Всякая неправда есть грех, и за неправду, за ложь ты преступление совершаешь не передо мной, перед Богом. На тебе очередную порцию, и больше никогда не лги. Поэтому обличать, вот здесь вот, это наше не только право, но и ответственность. И это есть любовь. Любовь есть увещание от чистого сердца.
То есть в любом случае нужно задействовать еще и разум.
Конечно, увещание, например, есть любовь от чистого сердца, а не то, что ты мне лапшу вешай на уши, а я перед тобой так все проглатываю, без раздумий, без анализа.
Хорошо, спасибо большое за
Господу слава.
Хороший ответ. Я думаю, что и наш слушатель был удовлетворен тем, что вы говорили, хотя я согласна отчасти с этим слушателем выполнить все, что там написано. Весьма и весьма сложно, если не сказать невозможно.
Конечно,
и
да.
Единственное, силой Божьей, да. Порабощая да. Свое тело, свой да. Разум, законом, да. Подчиняя его законам Божьим, да. Только тогда и возможно исполнение этой да. Заповеди. Иногда на некоторых конференциях, на которых я присутствовала, ведущие предлагали заменить здесь любовь на
бывает.
Слово «я».
Бывает такое.
Я
да.
Не раздражаюсь, я там, так далее, и так далее. И меня эта глава всегда в депрессию вводила.
Ну,
потому
да.
Что я вот не могла сказать везде.
Бывает и раздражаюсь, и бывает и завидую, да. И зло помыслить бывает приходится тоже. Это такая естественная реакция плоти. Но мы же в борьбе находимся.
То есть в процессе.
В процессе, да.
И этот процесс, наверное, да. Завершится только тогда, когда мы водворимся в совершенное тело
да.
И будем в вечности да. Вместе с нашим источником любви.
Вообще, это одна вот, ну, как бы картина. Я в этой любви себя нахожу или, напротив, нахожу, что я несовершенный. Другая картина, что из всех категорий духовных даров, он потом завершает эту главу и говорит, сейчас пребывают все три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И он ведь приглашает в сущности вот в этом практиковать себя, вот возрастать, достигать любви.
Любви,
в любви жить. Вот это как раз процесс. Не то, что вот я теперь так исполнен этого. Ясно, что мы несовершенны, но это зато какое мое посвящение. Некоторые в этом, некоторые в этом, некоторые в этом. Все ценно, но любовь больше всего.
Спасибо, Юрий Кириллович. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что я вела беседу с Юрием Кирилловичем Сипко, пастором, служителем, писателем. Из России. Если у вас есть вопросы еще дополнительные, пожалуйста, позвоните мне, Ольге Аветисовой, по телефону 916-716-2950. А я прощаюсь на этом с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.